Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. День военного разведчика отмечается в России 5 ноября. В 1918 году в этот день в составе полевого штаба Красной Армии в Петрограде было создано регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии. Впоследствии это стало главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Теперь это просто Главное управление Генштаба. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий по обеспечению национальной безопасности, а именно это основная задача военной разведки, более 700 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза, либо же Героя Российской Федерации. 5 ноября этого года всех причастных к военной разведывательной деятельности поздравил министр обороны России Сергей Шойгу. И сегодня, в этот день, мы хотим вспомнить, чьи же имена останутся в истории отечественной разведки навсегда. Поговорим об успешных и провальных тоже операциях отечественной разведки, разумеется, о которых нам известно. На связи со студией «Радио Спутник» заместитель главного редактора «Российской газеты», историк спецслужб Николай Долгополов. Николай Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита, здравствуйте.
Николай Михайлович, немножко ликбеза позвольте в начале. Мне кажется, многим будет яснее в дальнейшем разбираться. Вот есть у нас сейчас Главное управление Генштаба, назовем их военные разведчики. А есть у нас службы внешней разведки. Не знаю, можно ли их внешними разведчиками называть. В общем, в чем различие и где пересечение?
Ну, вы знаете, различия очень такие простые. СВР, служба внешней разведки Российской Федерации, занимается в основном стратегической, политической внешней разведкой. Это именно разведка, связанная с нашими политическими делами, политическими планами. И она отличается от военной разведки лишь тем, что военная разведка, да, вы знаете, ее по-старому все называют ГРУ, хотя вот слово «разведка» теперь исчезло из наименования официального.
А это из-за секретности сделали?
Да нет, я думаю, что это просто сделано так вот. Главное управление. Какое главное управление? Главное разведывательное управление, ГРУ. Это славная организация, действительно, которая уже 103 года своей жизни вот сегодня отмечает. И она занимается именно военной разведкой. То есть всеми теми вопросами, которые связаны с боеспособностью. Именно в военной области. Она и подчиняется Министерству обороны, так сказать, помимо Верховного главнокомандования еще, конечно, она занимается добычей секретов в области военной промышленности, в области передвижения войск, чисто, я бы сказал, военной такой, ну, сугубо военной, вот такой, так сказать, таком круге. Этот круг довольно замкнут, я бы сказал так, потому что за грани этого круга обычно военные разведчики не заходят. И вот это разделение сфер занятости, ни в коей мере не влияние, я подчеркиваю, занятости и направлений между двумя разведками, это очень доброе и хорошее дело, потому что эти разведки работают как бы параллельно, на самом деле взаимосвязи с друг с другом, и результат приносит более ощутимый, нежели если бы это было одно управление, вот смешанное вот по таким двум очень сложным направлениям. Я понятно объяснил?
Да, вполне. А теперь объясните нам вот по поводу военной разведки. Наверное, представляется сразу какой-нибудь условный Штирлиц, да, человек, который внедрен да. куда-то в стан противника и такой интеллигентный, образованный и компетентный во многих вопросах.
Да, но, бесспорно.
Да.
Единственное, что я хочу сказать, вот сразу вас, Никита, извините, не поправить, а просто вставить такую ремарку. Вот Штирлица нельзя...
Попрошу не трогать.
Нет, трогайте ради бога. Дело в том, что Штирлиц не был военным разведчиком, понимаете? Штирлиц, он относится, если говорить по-теперешнему, да, в то время это было первое главное управление, это было НКВД СССР, НГБО СССР, да, угу. Внешняя разведка, короче говоря, ИНО. Вот он относится вот как раз к ИНО. А к военной разведке Штирлиц никак не относится. Обратите внимание, какие данные добывал для нас Штирлиц. Это были данные стратегические, это были данные о том, ну, в данном случае вы, видимо, говорите о 17 мгновениях весны, насколько я понимаю. Вот он добывал данные о том, как немецкие генералы пытаются снюхаться с нашими союзниками за спиной Советского Союза и закончить войну и обернуть орудие против той страны, которая и сделала победу. Вот он этого не допустил. Это относится, ну, естественно, уже даже потому, что мы с вами говорили в начале нашей беседы, это относится к компетенции военной разведки мало. А сугубо, это компетенция, конечно же, внешней разведки. И как бы она ни называлась, там, служба внешней разведки, или там НКВД, или ИНО, вот мне нравится больше ИНО, она ИНО раньше называлась, вот это ее дело. А вот, допустим, Зорги, да, Рихард Зорги, ага. Вот его называют там разведчиком там НКВД. Вот это, знаете, ну это тоже такая ошибка, потому что как раз Зорги это типичный, стопроцентный военный разведчик. И вы знаете, тут надо сказать, что Зорги-то появился не сам по себе. Он был в Москве, на него обратили внимание. И вы знаете, кто обратил на него внимание? Ян Берзень. Это как раз руководитель вот той самой военной разведки, главного разведывательного управления, если хотите, вот как будем называть его по-современному, который понял, что в этом молодом немце есть огромный такой потенциал для разведчика. И Зорги всю свою жизнь, я подчеркиваю, всю свою жизнь служил именно в разведке военной. И звание Героя Советского Союза, конечно же, представлено по представлению именно военной разведки, как и других его соратников. Есть великолепные разведчики, я сейчас просто перечислю их имена, если они вас заинтересуют, мы можем о них поговорить, а можем и вернуться к Зорге. Лев Маневич, военный разведчик, который доставал для нас, ну, скажем так, с начала 30-х годов секреты самолетостроения, самолета и вооружения самолетов германских, так? Ну, военная разведка. Это Ян Черняк, секреты атомной бомбы. Блестящий разведчик и тоже уже герой, да? Герой России. Это еще один разведчик, о котором, вы знаете, мне очень приятно говорить, потому что это человек, которого заметил Владимир Путин, наш президент, который был на экскурсии на открытии нового здания ГРУ. И вот ему рассказали о разведчике, это вообще уникальнейший случай. Считалось, что в Советском Союзе не было ни одного разведчика, нелегала, я подчеркиваю, нелегала, который бы работал на закрытых атомных объектах американцев. И вдруг выясняется, что был такой человек, это Джо Коваль.
Угу.
Путин этого человека.
Его еще Жорж еще называют, да, почему-то.
У него было куча имен, Жорж, Георгий Иванович, ну, по-всякому его называли, вы знаете. Но вот он как раз достал то, что другим не удавалось. Это именно был наш советский нелегал, военный.
А что это значит? Можете расшифровать?
Нелегал?
Да, вот понятие разведки.
Делятся, да, разведчики делятся на такие, сказать, ну, если грубо очень говорить, и военные тоже, кстати, на два таких направления. Это легальная разведка и разведка нелегальная. Но с легальной разведкой проще. Это люди, которые приезжают в страну, какую-то иностранную, работают под своим именем, в каком-нибудь российском, советском раньше государственном учреждении, да, под каким-то официальным названием, может быть, посольство, скажем так, может быть, даже торгпредство и так далее, но под своей фамилией. А нелегал – это именно тот человек, который по чужим, я подчеркиваю, документам проникает в чужую страну и работает под чужой фамилией. То есть вот его участь в случае, если его арестуют, она печальна, потому что вот такой человек, он не имеет никакой защиты. У него нет дипломатического иммунитета, как есть у очень многих легальных разведчиков, да? Ну, что тем грозит? Грозит, ну, высылка, наверное. Ну, наверное, конечно, какие-то, скажем так, ограничения в дальнейших передвижениях по миру. Ну, редко их задерживают. Я не слышу, чтобы они сидели в тюрьмах, ну, за редким исключением, за редчайшим. А вот нелегалы – это люди, которые ходят вот по острию ножа. И вот все те люди, которые мы перечислили с вами в начале, вот Зорги, Черняк, ну, конечно, Маневич, ну, естественно, что и Жорж Коваль, тоже, да, хотя он был под своим именем, да, вот это были нелегальные советские военные разведчики под чужими именами, под чужим обличием. Есть такое слово, но оно тоже такое несколько слово, термин «легенда». Вот для них выдумывается легенда, они так называемые легендированные разведчики, чужая судьба берется за основу их собственной, где жил, где учился, где работал, куда переехал потом, после окончания школы, кто папа, мама, где родители и так далее. Вот все это нелегальный разведчик должен, в принципе, знать на зубок. Лучше, если он в этих местах побывает, это и увидит все сам. И вот тогда он отправляется вот в чужую страну. Вот такие вот судьбы очень сложные, я бы сказал, подчас. Не хочется говорить о неудачах в праздничный день, но бывали судьбы, действительно, как вы сказали в начале нашей передачи, и трагические, вы назвали слово «неудачные».
Угу.
Ну вот можно ли считать...
Но это когда раскрывали, да?
Да, это не когда раскрывают их. Вот можно ли назвать неудачником Зорги? Но вы знаете, вот все источники и серьезные исследователи, американские, японские, английские, они считают Зорги величайшим разведчиком военных времен. Войны, понимаете,
да? Второй мировой.
И периода до Второй мировой войны. Потому что это человек, который выполнил потрясающие задачи, которые, в принципе, не под силу ни одному, вообще-то, разведчику даже самого высокого масштаба. Ну, понимаете, он был под своим именем. Кстати, вы знаете, что вообще... Ирония судьбы, он был рожден в Баку от немца и от русской, да, вот, переехал в Германию, по-русски так научился очень, так сказать, слабо говорить, но потом, значит, забыл этот язык, его в 3 года перевезли, и вот он проник в святая святых, в японское посольство Германии, ну, понимаете, то есть союзник Германии по оси, Рим, Токио и что еще, Берлин. И вот все то, что крутилось вот по этой оси, все то, что знал немецкий посол, все это лежало на столе начальника главного разведывательного управления, куда передавал Зорге свои материалы. Это потрясающий успех разведки. И я бы сказал, что, вы знаете... Это человек, который во многом, я не говорю, что так полностью, но во многом повлиял на политику Японии во время уже подчеркну, начало Второй мировой войны. И перед непосредственно нападением на Советский Союз и после 22 июня 1941 года. Он и его лучший друг, я не люблю слово агент, агент это как-то, вы знаете, ну что вот, это иностранец, работающий там на советскую разведку. Я скажу, что это его японский друг, товарищ, единомышленник Адзаки, журналист японский, он сумел аргументами, которые, кстати, ему подбрасывал Изорги, внушить японскому премьеру принцу Каноэ, что нападать на Россию не стоит. Эту функцию выполнит Гитлер. Надо подождать, как будет у Гитлера. И в Японии существовала дикая битва двух кланов. Это военно-морских офицеров, привилегированный клан. И это был клан сухопутных войск. Сухопутные войска рвались нападать на Советский Союз. И вот тут очень тонко удалось подыграть морским офицерам. И что в результате, как вы помните? Ну, в результате Перл-Харбор, война Японии и США. США уже из нейтральной державы входит в войну, уже воюет с Японией. Ну и потом в соответствующее время очень быстро присоединяется к Великобритании и Советскому Союзу. Но вот мы, говоря о Зорге, вот это, сказать, особенно вспоминаем. Но мы не вспоминаем совершенно другого. Вот то, что он предсказал будущее войны. То, что он говорил о том, что Советский Союз невозможно победить. Я читал его дневники, переведенные, знаете, это тоже было интересно, с немецкого на японский, а потом с японского на русский.
Ого, сидя... без потери смысла.
Ну, вы знаете, сложно сказать, мне как переводчику нас учили, что всегда 5-10% теряется в переводе с одного языка на другой, но главное, все оно остается. И вот Зорге предсказывал, что если даже советские войска отойдут от Москвы до Урала, все равно потенциал страны такой, что она должна выиграть в этой войне. Вот. И что Москва не будет взята и так далее, и так далее. Это все он писал, будучи в тюрьме, представляете, не зная положения на фронте. А еще он, конечно же, спас Москву, я назову это так, именно спасением, передав свои сообщения о том, что Япония, ну, по крайней мере, вот сейчас, в 41-м, не будет вступать в войну, и наши дивизии, а это были, вот, в отличие от тех дивизий многих, которые воевали на Западном фронте, понимаете, да? Ну, на нас, для нас это был Западный фронт, да? Вот они были профессиональные. Это были именно воинские части и подразделения, профессиональные, скажем так, Красной армии. И вот с Дальнего Востока эшелонами тайно, благодаря донесениям Зорге, перебрасывалось огромное количество людей, которые и решили исход битвы под Москвой. Но ведь вы там вспоминаете подвиг, наверное, подольских курсантов, да? Ну, мальчишки, которые их бросили защищать Москву на последнем рубеже, больше ничего не было. Люди проявили себя героически, но что бы было дальше? Что бы случилось, если бы не подоспели войска, хорошо обученные, кстати, хорошо экипированные для морозной погоды, для страшных морозов 41-го года, начала 42-го? Что бы было, если бы они не подоспели? Ну, вы знаете, трудно говорить и трудно предсказывать. Вообще тут история – это не та, скажем, наука, где предсказание играет большую роль. Что было бы, если бы не, или что было бы, если бы да. Но, вы знаете, вот я думаю, что вот Зорге, помимо всего прочего, это спаситель Москвы. И вот это великий военный разведчик, о котором вспомнили довольно поздно, к сожалению, но вспомнили и быстро вручили ему посмертно, присвоили звание Героя Советского Союза.
При Хрущеве еще или уже Брежнев пришел?
Нет, вы знаете, это было очень интересно. Как раз хороший вопрос на переломе. Сначала Ив Чампи привез свой фильм «Кто вы, месье Зорге», он назывался. Фильм здесь не понравился, потому что военный разведчик с точки зрения тогдашней морали не может ни в коем случае заводить шашни с японскими женщинами, понимаете? Вот. Ну как это можно? Нельзя же, да? А Зорге молодой, здоровый человек, у него была, да, японская гражданская жена Исия, и, наверное, другие женщины тоже. Вот. И здесь спас... И в Чампе, и нас тоже, человек, который вдруг увидел этот фильм, доложил о нем Хрущеву. Хрущев распорядился показать его среди членов Политбюро. Назывался он в русском переводе уже, сказать, «Кто вы, доктор Зорге?». И Хрущев, когда фильм, просмотр закончился, спросил у членов Политбюро, «Ну как вам фильм?» Полное молчание. Ну, полное. А Хрущев сказал, «А знаете, а мне очень понравился». И вот очень интересно, что фильм понравился. Значит, Хрущев начал отдавать приказы, присвоить звание героя, пустить фильм в прокат. И как раз все вот это пока шло, его сместили. Его сместили, и вообще могли бы как бы и этот приказ отменить о присвоении посмертно звания героя. Но Брежнев сообразил, что действительно это герой, это действительно настоящий герой Советского Союза, и звание героя ему было присвоено. Ну, конечно, обстоятельства несколько такие сложные, но что бывает легкого вообще в жизни разведчика? Я думаю, что ничего.
Угу. А как раскрыли Зорге и вообще всю группу, которая с ним там работала?
Знаете, я вот все это очень подробно изучал. Знаете, вот мне кажется, что неверно, если мы это изучаем по какому-то одному источнику, допустим, российскому или японскому, или американскому, но надо все-таки все это сопоставлять. Вот что делали, скажем, разведка наша, что делали контрразведки других стран. И вот мое мнение такое, что Зорге очень долго работал. Невозможно было не оставить следов. Невозможно было не провалиться. Это первое. Второе. Зорге, к сожалению, я подчеркиваю, к сожалению, вынужден был работать с японскими коммунистами. А в Японии все коммунисты без единого исключения были под колпаком. В том числе и вернувшиеся из Калифорнии журналисты. И вернувшийся из Калифорнии прекрасный художник. И вот этот художник, Мияги, да, он, к сожалению, попал под подозрение. И вы знаете, это было совершенно случайно, потому что под подозрение попал другой человек, другой, скажем так, японский коммунист, который в своем доме очень шумно критиковал японские власти. Его моментально вызвали полицейские, обратите внимание, не контрразведчики, да, а полицейские, и начали его допрашивать, что ты делаешь, как ты смел ругать правительство, как ты смел шуметь, кричать, да ты еще и коммунист бывший. Он сказал, да, я бывший, но вот есть настоящий коммунист, который живет в моем доме, и вышли на художника Мияги. Ну, представляете, случайность чистая. И вот так... раскрыли всю группу. Но мы говорим всю группу. На самом деле выяснилось, что не вся группа, к счастью, была раскрыта. Но ядро группы, конечно, было раскрыто. И, в общем-то, все погибли из группы, кроме двоих людей. Макса Клаузена и его жены, кстати, русской, Анны, которые отсидели свое в тюрьме и были освобождены. И потом награждены орденами боевого красного знамени.
Удивительная, конечно, история. А вот что касается вот этого Жоржа, он же Джо Коваля, он же, по сути-то, американец изначально.
Вы знаете...
Или не совсем? Ну, по месту рождения.
Нет, ну, знаете, ну, не совсем. Потому что его родители уехали из бедного, несчастного еврейского местечка. Сначала папа уехал, потом папа устроился плотником, заработал денег, прислал деньги маме, мама уехала. А потом родились детишки, и вот одним из них был Джо Коваль, который, кстати, и говорил по-русски. А потом он вступил, была такая Young Communist League, Лига молодых коммунистов Америки. То есть он был человек левых взглядов, бесспорно. И вдруг его отец, и мать тоже, и вся семья решили возвратиться в Советский Союз. Почему? Ну, потому что им захотелось строить социализм в еврейской автономии Биробиджан. И они вернулись в Биробиджан. И были там ударниками труда, и жили, как вообще-то пишется в наших газетах, довольно зажиточно, как ни странно, да? И Коваль поступил в МХТИ. Он блестяще учился, с золотой медалью. И тут, конечно, знаете, как говорят, паренька приметили. То есть человек, который говорил по-английски с американским акцентом лучше, чем по-русски, да, он не мог вот в то, скажем так, предвоенное время не привлечь внимание разведки. И ГРУ его заметила, приметила. И довольно быстро, я бы сказал, довольно быстро, потому что ему не надо было адаптироваться, он поехал...
Николай Михайлович, да, прервемся сейчас на новости, в том числе срочные, после них продолжим. Николай Долгополов, заместитель главного редактора российской газеты, историк спецслужб, наш собеседник.
По душам.